Пару минут я еще собирался с мыслями, глядя в окошечко и размышляя, с чего именно мне начать. А потом, махнув рукой, перевел взгляд на расположившуюся прямо напротив меня Энжель, сразу сделавшую сосредоточенно вопросительное личико, и начал повествование. Прямо с того момента, как одна особо опасная преступница совершила побег из-под возглавляемого мной конвоя. Почти сразу, впрочем, перейдя к его последствиям, выразившимся в том, что я, счастливо избежав прямого наказания, оказался сослан в несусветную дыру на отдельный Остморский таможенный пункт. Большим начальником. Энж, услышав о таком изощренном коварстве высокого руководства охранки, не смогла сдержать улыбки, которую, впрочем, тут же погасила, стоило мне только прервать свой рассказ, и всем своим видом выразила готовность слушать меня дальше. Ну, я и продолжил, начав живописать свое, местами скучное, а местами забавное, житие-бытие на таможне. И разливался соловьем, пока не осознал, что непроизвольно оттягиваю тот миг, когда придется перейти к повествованию о том, что до сих пор ранит меня. Поняв это, я смешался и плавно закруглил свою болтовню ни о чем, несмотря на явно выраженный интерес к излагаемой мной истории со стороны Златовласки. И, вздохнув, перешел непосредственно к тому моменту, когда на таможне появилась рыжеволосая копия Энжель, княжна Элис фон Мяккенбок.
«Постой, постой!» — остановила меня встрепенувшаяся девушка. «Ты об этой Элис?»
«Ну да, об Элис фон Мяккенбок», — подтвердил я.
«Но как ты мог нас перепутать? Она же совсем на меня не похожа!»
Недоуменно свела бровки вместе Энжель. «То есть сама Элис фон Мяккенбок тебе знакома? Пусть и в облике отличном от твоего», — утвердительно спросил я, внимательно посмотрев на Златовласку.
«Да, знакома»,
— не стала отрицать этого леди. И, смешавшись под моим взыскующим взором, обретшим едва ли не кинжальную остроту, торопливо пояснила.
«Тетя Мария занималась с ней в одно время в особом порядке после моего возвращения. Так что Элис часто бывала у нас, иногда оставаясь и на несколько дней».
Видя, как я все сильнее сощуриваюсь, выслушивая ее откровения, Златовласка сбилась, замолчала, чтобы добавить совсем уж убитым голоском.
«И мы с ней даже сдружились немного».
«Но к чему ее готовят, ты не знала?» — уточнил я.
«Нет»,
— ожесточенно помотала головой Энж. Да не успокоившись на этом, добавила еще проникновенно, молитвенно стиснув ручки перед грудью.
«Я правда не знала, Кэр. Она не говорила, а я не спрашивала».
«Если так, то хорошо», — медленно произнес я. И, прекращая так испытующе смотреть на переживающую девушку, немного расслабился, а затем даже улыбнулся. Ведь как-то на душе стало тепло-тепло от осознания того, что я не ошибался в Энжель, и она не была замешана в той хитрой подставе, осуществленной лисой Элис. Златовласка не только не участвовала в этом грязном деле, но даже и не подозревала о его существовании. В темную ее сыграли, что говорит только об ее исключительной порядочности. Иначе ведь, будь она дрянью, которая легко пошла бы на то, чтобы подставить другого человека, зачем бы это ее тете Марии скрывать от нее всю подоплеку дела?
«А что было дальше, Кэр?»
Поняв, что я поверил в ее полную непричастность к произошедшему, тут же жадно потребовала продолжения рассказа Энжель. «Дальше?» — задумался на мгновение я и вздохнул. Дальше все покатилось под откос. Из-за того, что я ничуть не усомнился в том, что Элис, перенесшая магическую трансформу тела и обретшая твои черты, это ты и есть. И, чуть помолчав, добавил. Да она мне и повода такого никогда не давала, сыграв, наверное, лучшую роль в своей жизни. Ну и продолжил свою исповедь о днях давно минувших, но, тем не менее, до сих пор тревожащих душу. Благо слушательница из Энжель вышла просто великолепная. Сидела тихо-тихо, затаив дыхание, и жадно вслушивалась в мое повествование, ни мешая и не прерывая. Так мы и ехали, а я все говорил и говорил, не скрывая в своем рассказе практически ничего и лишь кое-где отделываясь скупыми фразами, чтоб не смущать Энжель слишком уж сильно, пока не добрался до наших вечерних посиделок с Элис. И впервые с момента начала пересказа о сути произошедших событий был перебит девушкой.
«Она предлагала тебе себя, представляясь мной?»
Запинаясь, с трудом выговорила Энжель. «Ну, не совсем так», — смущенно поправил я сидящую напротив меня с горящим лицом Златовласку и, негромко вздохнув, помрачнел под гнетом накативших воспоминаний. «Все было гораздо хуже, Энж, все было гораздо хуже. Она играла в любовь».
«Что?»
Ахнула едва ли не подскочившая с сиденья девушка и так глазами засверкала. Я промолчал, не став отвечать на этот негодующий возглас Энж, тем более, что он и не нуждался в ответе. Дождался, когда Златовласка чуть успокоится, внимательно посмотрел на нее и, получив поспешное обещание больше не перебивать меня, стал рассказывать о том, что было дальше. И Энжель сдержала свое слово. Ну, практически. Первый свой порыв сказать что-то, возникший у нее в момент, когда я поведал о совершенном мной вскоре откровенно бесстыдном лишении Элис невинности, она сдержала, переборов себя и ограничившись лишь расширившимися глазами и стиснутыми в волнении ручками. А вот второй, охвативший ее при рассказе с заключением помолвки меж мной и Элис, уже нет. Слишком сильно задела Златовласку провернутая этой лисицей хитрость с заменой ее имени на истинное имя княжны фон Мяккенбок, вдаваемой мной клятве. Помолвку-то я изначально желал с леди Энжель де Самери заключить.
«Ну, мерзавка!»
— ахнула потрясенная до глубины души девушка. И, поймав мой укоризненный взгляд, смутилась и клятвенно заверила, что больше не вымолвит ни слова до самого конца моего рассказа. Ну да там уже и немного оставалось. Я уложился в полчаса, чтобы рассказать все остальное. Поведав Златовласке и о нашей тайной жизни с Элис, со встречами по ночам, и о ее деятельности по перевозке запрещенных артефактов, и о том, к чему это все в итоге привело. Закончив, понятно, историю на трагической гибели Элис.
«Это ей еще повезло»,
— горячо произнесла гневно блистающая глазами леди по окончании моего рассказа, пояснив:
«Если бы она мне попалась после того, что совершила, то так легко бы не отделалась».
И жутко смутилась брошенного мной на нее изумленного взгляда. «Ладно, что было, то прошло», — чуть помолчав, наигранно бодро произнес я, подводя таким образом под всем этим черту.
«Да, ты прав», — согласилась со мной ставшая необычно задумчивой Златовласка.
И, повздыхав немного расстроенно, с какой-то детской обидой произнесла:
«А еще моей подругой прикидывалась».
На что я благоразумно промолчал, а девушка, выдержав небольшую паузу, продолжила, сердито сдвинув бровки:
«Теперь понятно, почему она такой любопытной была. И выпытывала у меня все-все. Вплоть до того, какое я ношу нижнее белье».
И резко осекшись, вскинула глаза на меня, вперившего в нее потрясенный неверящий взгляд. Так что она сразу сообразила, что только что ляпнула, учитывая мое близкое знакомство с одеждой Элис, включая и ту, что скрыта под платьем, своими неосторожно сорвавшимися с ее уст словами. Энжель практически прямо объявила мне о том, что носит это откровенное бесстыдство. Крохотные трусики по аквитанской моде, не прикрывающие практически ничего, да и не предназначенные, в общем-то, для того, чтобы что-то скрывать. Скорее наоборот, для того, чтобы выгодно подчеркивать. Похоже, я ошибся в выборе девушки, которую нужно хорошенько отшлепать за то, что она одевает предназначенное только и исключительно для провокации мужчин нижнее белье, ошарашенно подумал я, ибо, судя по всему, в принятии самых решительных воспитательных мер в отношении нее нуждается Энж, а вовсе не просто последовавшая ее примеру Элис.
«Керридан, пожалуйста, не смотри на меня так!»
Взмолилась меж тем Златовласка, покраснев как рак, и быстренько пересела с сиденья напротив на другое, рядом со мной. Сбоку затаилась, обеими ручками ухватившись за мое предплечье, туда же носиком уткнувшись и, кажется, даже прекратив дышать, засмущалась совсем. «Глупышка! Какая же ты глупышка! Ну кто же так поступает, если хочет, чтобы собеседник счел, что он не прав в своих догадках?» Умилился я про себя этим наивным действием Эндж, выдавшим ее с головой. И, пряча невольно возникшую улыбку, уставился в окошко, чтобы девушку еще больше не смущать. Так мы и ехали довольно долго, пока успокоившаяся Энджель, повозившись, не спросила тихонечко:
«А что было потом, Кэр?»
И я продолжил свой рассказ, прервав его лишь однажды, во время дневной остановки. До самого, можно сказать, вечера трепался, в подробностях же выписав Энджель свою службу в штрафном отряде, в который угодил после разоблачения по вине Элис. Даже устал немножко. Но недостаточно сильно, к сожалению, чтобы не засмотреться опять на Златовласку сзади, в момент входа в зал постоялого двора и не проникнуться вожделением в отношении нее. Да еще и чуть не попался. Едва успел отвести взгляд от девичьих прелестей и напустить на себя самый незаинтересованный вид, когда она неожиданно решила обернуться. А что еще хуже, на этом постоялом дворе не обнаружилось даже маломальски симпатичных, на мой взыскательный вкус, девушек. Невзрачная какая-то тут оказалась вся прислуга. Пришлось удовольствоваться купальней и ужином, да отправляться сразу спать. Благо сегодня не то, что вчера, когда сна не было ни в одном глазу. Задремал я быстро, и приснился мне дивный сон, в котором я, пройдя через дремучий лес и продравшись через какие-то колючие кусты, обнаружил крохотное горное озерцо, заполненное изумительно прозрачной водой. А там увидел купающуюся под маленьким водопадом Кейтлин, практически обнаженную, щеголяющую в одних только тоненьких шелковых трусиках, не скрывающих почти ничего. А что самое удивительное в развернувшейся сказке, обольстительная суккуба словно и не заметила меня, нагло нарушившего ее уединение и появившегося буквально в десятке шагов от нее, ни заклинанием каким-нибудь убойным не приголубила, ни камнем не швырнула, даже когда я, облизнув в раз пересохшие губы, зашел в воду и побрел к ней. Тук-тук-тук. Стремительно вырвал меня из власти сновидения стук в дверь, когда я уже практически коснулся рукой этой истинной суккубы. И я, распахнув глаза, едва не застонал от досады. Ведь счастье было так близко. Торопливый стук в дверь повторился. И я, повернув голову и зло глянув на нее, решительно поднялся, с твердым намерением вломить хорошенько этому дятлу. Это ж надо, такой потрясающий сон обломать. «Ну?» Обратился я не предвещающим ничего хорошего голосом к испуганно отскочившему от резко распахнувшейся двери пареньку, поваренку, судя по всему.
«Там ваша спутница пришла за едой. А у нас в зале наемники загуляли. Как бы не вышло чего, благородный сэр», —
торопливо выпалил он. «Понятно», — оборвал я его, моментально вникнув в суть дела. И решительно захлопнув дверь, немедля, как есть в штанах и рубашке на выпуск, двинул в зал. Паренек не ошибся насчет того, что не выйдет ничего хорошего из хождений туда-сюда столь привлекательной девушки, как моя подопечная, мимо загулявшей компании. Изрядно поднабравшиеся наемники числом в неполную дюжину, помимо коих в зале уже не было никого, закономерно сочли, что эта полуношница ищет приключений на свою прелестную задницу. И привязались к ней, хорошо хоть не сразу всем гуртом. Видимо, просто сочли, что достаточно и одного мужика, чтобы затащить такую хрупкую девчонку к ним за стол, мысленно предположил я, стремительно спускаясь с лестницы и оценивая на ходу сложившуюся диспозицию.